Глава вторая. Романов, назревающие беды и неизвестность. Привет, а мы вот с Мариной тебя ждали. Парню было 20-22 года от силы. Высокий рост, мускулисто сложен, темные глаза, черные волосы, легкая щетина и аристократичный вид. Типичный Романов. Фото императора и других личностей из их династии я видел в паутине. Он во многом напоминает главу государства. И взгляд невольно ухватился за его руку. Младший Витязь, второй спектр и магистр третьей степени. Вот только камень был какого-то льдистого цвета. Похоже, нечто связанное с холодом или льдом. В Мировине мне доводилось убивать подобных. Но был еще и третий перстень на мизинце, напрочь отличающийся от золотого и серебряного. Он был выполнен из темного драгоценного металла с выгравированными инициалами. По слухам, его можно было снять с пальца только после смерти, и, наверное, этот был самым важным из всех, ведь он перечислял тебя к тем, кого считали даже боярские рода и все дворянское общество своеобразной элитой. Перстень столпа империи, так называемых уникумов, тем, кому смогла подчиниться и сила духа, и сила магии. Но даже среди уникумов были те, кто отличался от других. Так называемые литые маги, такие были намного сильнее обычных одаренных. «Поглоти меня, бездна, а я ведь теперь один из них!» «Ладно, не будем пока истереть». А вот Регатца была старше него. Лет 30 на вид, светлые волосы, симпатичное личико с чуть вздернутым носиком, строгий взгляд, но вкупе с болезненным видом и бледнотой вся ее напускная суровость сходила на нет. Так она еще и младшая рота с третьим спектром. Солидно. Не только поверенная, но и неплохой телохранитель. Правда, в пятне ее сила была никудышной. «Прошу простить мои манеры. Еще никак не приду в себя», — наигранно скривился я, возвращаясь к дворянскому этикету и делая вид, что пытаюсь встать. «Мое почтение, ваше высочество». «Нет, не то место для чинопочитаний», — усмехнулся вдруг парень, резво подскакивая со стула и укладывая меня обратно. «Да и в пятне я обычный изгой, как и многие другие. Если что, то повторюсь. Мое имя Ростислав, теперь можно и на «ты». Ко мне можешь так и обращаться. Считай это просьбой от спасенного. А вот мою регатцу зовут Голицына Марина». Романов указал рукой себе за спину, а сама девушка слегка поклонилась. «А ты, как мне уже доложили, Захар из Осокиных, да? Правда, я знаю всех Осокиных, в принципе, как и всю боярскую знать. И тебя я ни разу не видел, ни на приемах, ни в Академии, ни еще где-либо. Пусть будет проклята эта родовая магия, что построена на крови». «Вы правы, ваше высочество». Но тот сразу скривился от такого обращения. И поэтому пришлось исправляться. Надеюсь, его конвой, что маячит в коридоре и на улице, не казнит меня. «Ты прав, я Захар. Вот только не Осокин, а Лазарев. И ни с каким боярским родом никогда не был связан. Обычный простолюдин из детского приюта с третьего кольца города Царицына». «Да, я в курсе, уже читал твое досье», — хмыкнул с веселой улыбкой Ростислав. Даже Ренгаца показала слабую усмешку. «Обычный простолюдин, который 3 недели назад пробудил первоспектральную силу духа, а 2 дня назад смог использовать алую молнию Осокиных, что доступно лишь их роду. Духовник, литой одаренный, а теперь еще и столб империи, но при этом утверждает, что он обычный простолюдин и никак не связан ни с каким родом». Деланно загибая пальцы, перечислил вдруг парень. «Я ничего не упустил?»
«Трепещи, Ракуима, 2 дня провалялся. Вот ведь въедливый хрен попался, не Романов, а клещ настоящий».
«Если сюда включить все, что случилось за последние дни, то все так, как и говорит его высочество», — кивнул я с аналогичной улыбкой, отчего ухмылка на лице Романова стала еще шире. «Но еще я умею отлично готовить». Несколько мгновений ничего не происходило, и тот играл со мной в гляделки. Лишь пару секунд спустя уником скосил взгляд на Марину, и та лишь коротко кивнула. «Он не лжет, ваше высочество. Все сущая правда».
«А, так она еще и импат. Хотя мне же это до лампочки».
«Прости, Захар», — вдруг ни с того ни с сего виновато улыбнулся внук императора. «Врать не буду, мы еще вчера о тебе многое узнали. Это было лишь небольшое заключение. Я же все-таки Романов, «Доверяй, но проверяй», — пожимая плечами, повинился он. «Мы предполагали с Мариной нечто подобное, но выглядело это все очень нереально. Зато теперь я понимаю, что все увиденное и услышанное — правда. А знаешь, так даже лучше, что ты ни с кем не связан. Ведь это не помешает нам с тобой общаться и дружить в дальнейшем».
«Дружить? Да, сейчас, блин, бегу и спотыкаюсь. Держи карман шире двумя руками. В гробу и софьяновых сапогах видал я такую дружбу. Уже жалею, что не оставил тебя и твою девку в пятне. Хотя, если все правильно обыграть...» «Его высочество, похоже, забывает, что кое-кто всего лишь простолюдин», — с наигранной грустью заметил я. «Прости, Захар, но я не вижу здесь простолюдинов, только дворян», — обнажив зубы философски, изрёк Романов. «Мариша, а ты?»
«О чем лопочет этот дурачок?»
«И я тоже, ваше высочество», — с улыбкой высказалась Ренегатца. «Видимо, ты не вдавался в детали некоторых законов. Хоть это и не афишируется особо, ведь считается редкостью». Решил просветить меня Ростислав, видя моё замешательство, а после заговорил заученным и скучающим тоном. «Любой человек, проживающий на территории империи, пробудивший в себе одаренность или склонность к магии, которая не относится лишь к слабому ведовству, и еще бла-бла-бла-бла-бла, гора исключений», — Романов, похоже, цитировал какой-то закон. «В общем, таким людям даруется дворянство по приказу самого императора, то есть моего деда. А так как ты еще и новообразованный столб империи, то поздравляю тебя, отныне ты еще и потомственный дворянин. Осталось лишь утрясти некоторые детали и оценить твой магический ранг в Москве, Петербурге, Академии Петра или Новосибирске. Указ подпишет мой дед или отец, и... вроде бы все.
«Твою мать! Да быть такого не может! Неужели существует такой закон? Хотя внук императора врать не будет». «Бездна! Да это же то, что мне нужно и чего я хотел! Беру свои слова назад. Я не зря спас этого сумасбродного дурачка из пятна. Он мне еще пригодится. И магия Осокиных теперь тоже пригодится. Ох, и разгуляемся. Нужно только потратить некоторое время на ее освоение». Пришлось сделать удивленную гримасу. И непременно, чтобы глаза мои были размером с луну.
«Да, по лицу вижу, ты об этом ничего не знал», — рассмеялся звонко Романов. Но через миг взгляд его странным образом угас. «В любом случае, прими мою благодарность и благодарность Марины за наше спасение. И она, и я прекрасно осознаем, что в пятне ты можешь полагаться только на себя, либо на свой отряд. И те слова, которые ты произнес в церкви, были сущей правдой. Вот только умирать что-то не хотелось, по крайней мере, не таким образом», — сознался с кислой миной Ростислав, но уже в следующую секунду взгляд его изменился на заинтересованный. «Лишь один вопрос: почему ты изменил свое решение? Зачем помог?» «Что ж, он не такой слабак и сноб, каким я его считал. Хотя бы признался во всем честно. Может, и сработаемся в будущем». «Здесь нет ничего удивительного», — в ответ лишь коротко кивнул в сторону Голицыной, отчего взгляд ее на миг чуть нахмурился. «У меня тоже есть Ренегатца, и не приведи без Бог, если ей когда-нибудь понадобится помощь, то, возможно, найдется такой же безумец, как я, и он совершит подобный поступок и протянет ей руку помощи». «Вот оно как выходит. Интересно. Похоже, у нас много общего. Даже спрашивать не буду, как у тебя получилось заиметь Ренегатцу на третьем кольце. Еще будет время поговорить. Обещаю», — со слабой загадочной улыбкой заключил Романов, поднимаясь на ноги и протягивая мне руку, которую я сразу пожал. А далее, словно по щелчку пальцев, дверь в палату открылась, и в нее прошествовала пара гвардейцев. Хватило одного брошенного взгляда на шевроны и походные мундиры, чтобы понять, что пришли за Романовым. Ведь это был собственный конвой его императорского величества. Если судить по вооружению, перстням и навыкам, там сплошь были серьезные дяди и тети.
«Ваше высочество», — подал басовитый голос один из них. «Нам пора. Эскорт ожидает за границей блокирующего барьера пятна». На лице парня вдруг промелькнуло искреннее недовольство и раздражение, которое так же быстро и погасло.
«Не прощаюсь, Захар», —
подмигнул мне залихватски Ростислав, махнув рукой напоследок, а Голицына лишь учтиво поклонилась.
«Думаю, в ближайшее время еще увидимся».
«Бездна, конечно, увидимся. Надеюсь, через пару-тройку тысяч лет».
Стоило дверям захлопнуться, а мне всего на мгновение прикрыть глаза, чтобы более тщательно обмозговать беседу и все намеки императорского внука, и что в целом делать дальше, как дверь внезапно с громоподобным хлопком отворилась, словно кто-то выстрелил из мировинского огнестрела. А затем несколько мужских тел с радостными воплями и криками попытались меня придушить своим телом.
«Вашу мать! Уволю всех к чертовой матери!»
— ругнулся я на жизнерадостных ветеранов, которые лезли обниматься.
«А ну отвалите! Устроили тут балаган! Кэш-кэш-кэш! Меня могут обнимать только прекрасные девы или феи на крайний случай, а не потные вонючие мужики!» «Эх, а ведь нас к тебе не пропускали, хоть мы спину свою не жалели на поклоны, чтобы сюда попасть. Вот так всегда, ждешь и надеешься на командира, а тебе пинком под зад!»
Гоготнул радостно Лёня под смех ветеранов, которые после моих проклятий все-таки расселись на свободные места и пытливо уставились на меня.
«Чего глазенки вылупили? Живой и всех переживу еще. Задавайте свои вопросы уже».
Троица ветеранов слаженной командой устремили свои взгляды на Вадима, и Соловьёв, в очередной раз закатив глаза, тихо послал всех куда подальше, а после посмотрел вновь на меня.
«Так ты, как бы, действительно Осокин?»
— отрывисто вопросил парень.
«И выходит, ты спас Романова?»
«Если бы я знал наверняка, Вадим, но, увы, я этого не знаю. Сам знаешь, я вырос в приюте, а так теперь от этой новости будут одни проблемы. И спасли его мы, запомни, но пока не распространяйтесь, это может аукнуться», — после недолгих размышлений приказал я. «В ближайшее время нам нужно будет дождаться одного события, а следом придется спешно покидать пятно, само собой, если успеем. Чую, скоро что-то может начаться, так что будьте наготове».
«Так ты теперь и вправду одаренный, прям как знать?»
С азартом полюбопытствовал Иван, сверкая заинтересованно глазами.
«Похоже на то, придется разбираться и с этим тоже. Ты даже не представляешь, сколько из-за этого навалится проблем. Дел получается много», — скривился я, почесывая легкую образовавшуюся щетину за два дня Лёшки, и без каких-либо колебаний соскочил с постели и прислушался к собственному самочувствию. «Годится».
«Парни, а теперь скажите, где моя экипировка? Надеюсь, глаз вы с ней не спускали?» «Обижаешь, командир», — усмехнулся тотчас Соловьёв. «Она в моей комнате».
«Если что, то за личие всех убитых тварей нам выплатили нехилые бабки. Я столько деньжища в жизни не видел»,
— отчитался радостно и быстро Ярослав. «Разделите все поровну», — приказал я, направляясь к выходу под понятливые ухмылки ветеранов.
«Не стоит, Зиантар. Я с парнями взял по 5% причитающихся, остальное твое», — с улыбкой выдал Лёня, оглядывая приятелей. «Мы прекрасно отдаем себе отчет, что все наши ежедневные вылазки завершались успешно лишь благодаря тебе».
«Молодцы они. Теперь я точно убежден в том, что не ошибся».
«Дело ваше, а теперь за мной».
Бесстрастно отпахнулся я, скрывая улыбку и отворяя двери, в то время как четверка ветеранов семенила за мной.
«Только это...»
— вдруг замеблил Лёня.
«Тут слухи поползли, что Хельга со своими лисицами в ближайшие дни покидает пятно, а она и ее магиня жизни... Ну, вроде как, помогли нам. Может, поговоришь с ней?»
«Трепещи, Ракуимы, и вправду. Совсем забыла Фонтек.
Костров прав, она здорово помогла. Без нее меня тот хрен Ясуши раскатал бы тонким слоем. И за любую помощь я привык отплачивать 100 крат.
«Кстати, Ясака еще здесь?»
— осведомился я, минуя коридоры с ранеными изгоями.
«Смылся почти сразу после того, как его допросили императорские гвардейцы.
Ответил тотчас Ваня. «Сбежал, значит, и все доложит своему сраному патриарху. Еще одна нерешенная проблема на мою рианорскую задницу.
Ах, бездна, как же все-таки с людишками тяжело».
Воздушное пространство между Москвой и Петербургом. Личный самолет главы рода Осокиных. 2 дня назад.
За все время перелета Владимира не переставала бить мелкая и раздражающая дрожь. Не из-за того, что у него, оказывается, имеется выживший внебрачный сын, а из-за того, что император лично макнул его в грязь лицом за все выкрутасы в молодости. А когда об этом говорит государь, в дальнейшем это чревато неприятностями и потерей имиджа и авторитета.
«Как я понимаю, беседа с его величеством не задалась», — сухо осведомился Засекин,
личный поверенный князя, который по важным делам рода до некоторых пор пребывал в Москве, а ныне возвращался в родовое гнездо.
«У меня есть сын», —
хрипло признался Владимир, резко взглянув на друга, который сидел прямо напротив него.
«Еще один ублюдок», — изумился невольно Сергей. «Настрогал ты их знатно все-таки. А ведь я тебе говорил, используй защитный артефакт, что обнуляет силу семени. Но разве Анастасия не решила твою проблему? Ты ведь для этого ее так филигранно использовал в темную, подсунув необходимое в самый распоследний момент».
«Похоже, что нет», — процедил хмуро князь. «Эта идиотка даже не смогла ото всех избавиться, зная все наперед».
«Как понимаю, добить пацана теперь не выйдет», — полюбопытствовал мужчина.
«Нет, им заинтересовался не только государь, но и Потёмкин». Прикрыв раздраженно глаза и откидываясь на спинку кресла, признался Осокин. «Они что-то обсуждали до меня, но самое страшное не это».
«Есть что-то еще помимо Романова и тени императора?» Удивлению Засекина уже не было предела.
«Есть».
Медленно раскрывая глаза и кивая, согласился князь с другом.
«Этот пацан уникум пробудил мою кровь и алую молнию нашего рода. Так еще и мимо проходя спас внука императора».
«Вот же дрянь! Как такое вообще могло случиться?»
Пару мгновений стояла мертвая тишина, а после, не сдержавшись, Сергей громко рассмеялся.
«Ты так долго старался зачать столпа империи со своими женами, а он уже у тебя есть, причем готовый», —
чуть отсмеявшись, произнес поверенный сквозь смех.
«Это ж надо. Так используй его, прими в рот. Посули уйму благ, только мой совет. Заткни перед этим Анастасию, чтоб она и не наделала глупостей. Как его имя? Я все разузнаю и проверю. Ты хоть знаешь, кто его мать?»
«Лазарев Захар Александрович. Я даже понятия не имею, кто она. Лишь догадки. Это было давно».
После недолгих раздумий заговорил Осокин, соглашаясь с другом. Пальцы поверенного мгновенно запорохали по клавиатуре рабочего ноутбука. И через полчаса, найдя все необходимое, мужчина подался в чтение. И чем больше тот узнавал, тем бледнее становился. А под конец, с легким недоумением, взглянул на князя.
«Отправляй Белосельцева и бойцов службы безопасности на поиски», — хрипло выпалил Засекин, сглатывая. «Похоже, у нас намечаются знатные проблемы. Пацанам уже заинтересовались несколько лиц. И одна из них — Анастасия».